Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня моей собеседницей станет научный сотрудник Галереи сибирского искусства Лидия Анатольевна Шаркунова. Добрый день, Лидия Анатольевна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Продолжает свою работу выставка «Бубновый валет». Судя по отчетам о посещаемости отдела, выставка продолжает вызывать интересы иркутян. Ну а для сотрудников музея эта выставка стала еще одной отправной точкой в искусствоведческих изысканиях, которые привели вас, Лидия Анатольевна, к исследованиям творчества Ильи Машкова. Это так?
Да, действительно так, поскольку Илья Машков является одной из ключевых фигур бубнового валета. Мне кажется, это важный повод поговорить о нем более подробно.
Ну вот критики называли Илью Машкова русским Сезанном за яркие краски и четкие контуры его полотен. Картины художника хвалил Анри Матисс и покупал коллекционер Иван Морозов. Машков стал известен как один из основателей самого крупного объединения авангардистов «Бубновый валет». Он работал с Аристархом Лентуловым, Петром Кончаловским, Владимиром Маяковским, а после революции Машков стал одним из самых популярных советских соцреалистов. Кстати, на сегодняшний день среди коллекционеров он считается одним из самых дорогих художников. А знаете ли вы, что его именем назван музей в городе Волгограде? Ну вот давайте поговорим о том, кто такой Илья Машков.
Творческий путь Ильи Машкова начался... Он родился в станице Михайловская в Урюпинском районе Волгоградской области. Это сейчас там расположена эта станица. Он был родом из семьи мелких торговцев, учился в трехклассной приходской школе и был отдан люди. И в это время он начал увлекаться рисованием, копировал иконы, репродукции, лупки. И потом он поступил в 1900 году в качестве... В качестве вольнослушателя в Московское училище ваяния и зодчества.
Вы знаете, я хочу немножечко добавить вас, вот то, что вы сейчас говорите. Дело в том, что ведь родители, а он был, по-моему, даже 9-м ребенком вот, в многодетной семье, и родители хотели, чтобы их сын был обеспечен и в будущем стал торговцем, поэтому его отдали ученики купцу Юрьеву из города Борисоглебска. И вот там жил дядя будущего художника, и вот в этой лавке, в лавке Юрьева, Илья Машков выполнял мелкие поручения, там убирал помещения, чистил владельцу сапоги, переписывал документы. Конечно, эта работа ему не нравилась. Как говорят, он постоянно конфликтовал с купцом и избегал из лавки для того, чтобы заниматься рисованием. Кстати, вот уже очень интересный факт. Уже в самом раннем возрасте у него возникла идея так раскладывать товар в витрине магазина, чтобы покупатели сразу обратили внимание вот на эту продукцию. То есть он раскладывал самые крупные и яркие плоды и овощи. Кстати, вот именно такую гигантоманию мы позже увидим в его натюрмортах, такие самые крупные, самые сочные, самые яркие плоды. И действительно, вот однажды его картину увидел художник Николай Евсеев, профессиональный художник, он жил тогда в Борисоглебске, и он стал заниматься с талантливым мальчиком. И именно он посоветовал юному своему ученику поехать в Москву и поступить вот там в художественное училище. Кстати, вот что любопытно, хотя вроде бы как родственники-то и были против того, чтобы он занимался рисованием, все-таки мечта-то родителей сделать его торговцем, тем не менее, они собрали деньги на поездку в Москву, и вот туда он действительно приехал на вступительные экзамены в Московское училище живописи, ваяния, зодчества. И там был очень большой конкурс, 137 человек поступало, а было всего 27 мест. И вот, однако, Илья Машков получил очень высокие оценки, и его зачислили в художественное отделение, в котором преподавали Леонид Пастернак, Валентин Серов, Константин Коровин, Аполлинарий Васнецов. То есть школа-то какая мощная была, да? А дальше-то что было? Ну, вот он учился в этом московском училище. Что стало дальше?
В 1904 году Илья Машков бросил учебу. Вообще он несколько раз бросал учебу. То есть у него, ну, происходили какие-то внутренние искания, поиски. И в 1907 году состоялось такое важное событие, которое на него очень сильно повлияло. Он познакомился с Кончаловским, с Петром, который тоже впоследствии стал одной из ключевых фигур художественного объединения «Новый балет» и главным соратником Ильи Машкова. И также в этот период состоялась его поездка в Европу пятимесячная. Он побывал в таких странах, как Германия, Австрия, Франция, Англия и Италия. И на него оказала большое влияние французская живопись. И он вернулся из-за границы, увлеченный фавистами, Анри Матиссом, и он уже просто не мог писать по-другому. Он вернулся в Московское училище ваяния и зодчества, ну и стал внедрять новые художественные приемы в академические постановки, чем очень шокировал своих учителей. И из-за этого он был исключен из Московского училища ваяния и зодчества. Кстати, это такой биографический момент, характерный для многих художников бубнового валета. То есть они начинали свою биографию в Московском училище ваяния и зодчества, вот, овладевали этой всей академической грамотой, но потом они были исключены по разным причинам, ну, как раз вот из-за своего бунтарства, дерзости, из-за того, что они не могли уже следовать этой программе, а была потребность писать по-другому.
Вот вы знаете, я чему удивилась, это то, что все-таки он, будучи очень талантливым учеником, он же считался одним из лучших учеников вот этого училища, он не только сам учился, по существу он учился-то еще вот на младших курсах, а уже стал педагогом, и у него в училище уже был 15 учеников, вот он стал давать частные уроки. И вот вы говорите, что в 1904 году он бросает вообще учебу. И мы с вами когда говорили раньше вообще вот о бубновом валете, о том, что это, в принципе, бунтари, которые хотели сломать все старые прежние устои. А ведь время-то какое было, давайте вспомним. Это же ведь революционное событие, революция там 5-го года. И, кстати, сам Машков, он и говорил, что он участвовал в этой революции, он посещал и митинги, и демонстрации. И вот он даже вспоминал: совокупности политических идей, царивших в студенческой среде, я, конечно, не понимал, а тянулся скорее к ним бессознательно, как тянется ребенок к цветку, который он едва научился распознавать. Студенческие сходки, демонстрации, бунты, как называли это в простонародье, привлекали большей частью молодежь университета, консерваторий и нашего училища. Ну вот мы с вами говорили о том, что Илья Машков талантливый педагог, да? И вот мне бы хотелось сегодня поговорить более подробно о том, что ему удалось создать свою собственную школу, свою школу-студию. И вот что это за школа, как она прозывалась, ну и, скажем так, есть ли какие-то известные художники, которые учились у Машкова?
Да, совершенно верно. Илья Машков образовал свою частную художественную школу-студию. Он еще в 1904 году, ну, как мы уже говорили, начал преподавать в качестве заработка. Ну и потом вот эта преподавательская деятельность, это стало его вторым призванием, второй профессией, которой он занимался, ну, достаточно долго, ну не до конца своей жизни, но большой период своей жизни. Эта школа-студия, интересен сам принцип, как она работала. То есть он хотел построить ее не по академической системе, а именно взять за основу школы эпохи Возрождения. То есть там был очень большой упор именно на старых мастеров. Вот как писал один из учеников его, Юрий Меркулов: «Мы стояли как на огромной высоте, с которой мы должны были прыгнуть куда-то еще выше, чувствуя себя на равной ноге со старыми мастерами, авторитет которых для нас был непререкаем по пониманию величия и высоты качества всех элементов искусства живописи». Большую роль в этой школе играла сама личность Ильи Машкова, который был очень харизматичным, увлеченным искусством. Он настаивал на то, чтобы молодежь развивалась всесторонне, и студийцы его школы, они были самыми частыми посетителями галерей западной живописи, коллекции французских импрессионистов, собранных на тот момент в особняках Щукина и Морозова. Ну и Машков также проводил лекции по Сезанну, по Матиссу, по кубистам, объяснял принципы этой живописи современной, теории. Также была, старых мастеров изучали искусство Возрождения. Также очень интересно там было в этой школе, что большой упор был и на физическое развитие учеников. То есть Машков вел обязательные занятия физкультурой, ритмикой, танцами, именно культ силы, здоровья. И также один из важных еще моментов этой школы, что Илья Машков считал очень важной именно подготовка ремесленной части живописи. Как он сам писал, это его слова, наибольшую пользу получает ученик, когда он видит непосредственно процесс исполнения работ своего учителя. Только таким путем можно ввести ученика в полное понимание мастерства, ибо перед его глазами проходят все стадии работ. Машков сам грунтовал холсты, обрабатывал рамы, тер краски.
Кстати, о красках, да? Я слышала о том, что он создал какую-то свою собственную палитру, то есть не те краски, которыми писали, художники и те же самые его учителя, а собственные краски. Что самое интересное, эти краски на протяжении многих лет, они нисколько не потускнели, а сохранили свой первозданный вид. Это так это на самом деле?
Именно о том, что он свои собственные краски создавал, именно какой-то, что у него был собственный рецепт красок, честно говоря, я не слышала о таком, но я знаю, что он именно о ремесленной части, что он большое внимание уделял именно подрамникам, этим палитре, то есть он сам изготавливал эти все художественные материалы, но все, что его ученики делали дурно, небрежно, он выбрасывал.
Но тем более у него же, в принципе, были мастеровые родственники, которые показали ему искусство изготовления работы с рамами, и что удивляет в его работах, это даже не сами произведения, а собственно им сделанные рамы к своим произведениям, которые тоже являются своеобразными шедеврами. Я почему-то говорю, потому что я видела очень интересный фильм как раз из Волгоградского музея имени Ильи Машкова, и экскурсовод, который вел экскурсию, очень подробно как раз рассказывала и о рецепте красок, которые сам Илья Машков изобрел, и точно так же о подрамниках и о рамах, которые были сделаны им самим, конечно, с помощью своих учеников. А все ли ученики разделяли, мнение своего учителя? Нужно делать так, нужно заниматься спортом, да, нужно укреплять свое тело, свой дух и так далее. Знаете, я просто нашла очень интересную такую ремарку, воспоминание художника Александра Бенуа. Он опубликовал свою статью «Машков и Кончаловский» в газете «Речь» в 1916 году, и что он написал. «Я вовсе не сразу отдался Машкову и Кончаловскому. Я даже годами как-то внутри протестовал, или, вернее сказать, не верил им. Все подозревал их в неискренности или в чрезмерной легкости подхода к делу. Не сразу принял их и Серов. Но чересчур смелые поиски цветности обоих, особенно же Машкова, и их нежелание считаться с какими-либо привычными формулами, помимо воли и сознания Серова, будили в нем какие-то эстетические предрассудки. Одно время между учителем и учениками личные отношения даже обострились. С обеих сторон явилось непонимание и раздражение. Быть может, это самое временно побудило учеников, и особенно Машкова, как-то дерзить, как-то мальчишествовать. Такое интересное высказывание. Давайте все-таки мы теперь поговорим об «Обувном валете». Итак, мы знаем, что в декабре 1910 года вместе с Петром Кончаловским, Аристархом Лентуловым, Михаилом Ларионовым Машков организовал выставку «Бубновый валет» в Москве. На ней представлялись только авангардные картины. Большинство работ искусствоведы попросту раскритиковали. Их называли эпатажными и незавершенными, а художников обвиняли в том, что они не знают законов живописи. В газете «Петербургский листок» писали: «Все, что выставлено бубновыми валетами, нельзя даже считать художественными произведениями. Это просто испорченные куски полотна, замазанные красочной грязью». На этой выставке Машков представил 20 своих картин, среди которых было несколько натюрмортов и портретов. И самым известным произведением художника, которое он представил на выставке, стал автопортрет и портрет Петра Кончаловского. Так все-таки, что такого эпатажного и дерзостного увидели критики в этом произведении?
Да, совершенно верно. Это было одно из самых дерзких произведений этой первой выставки бубнового валета. Такой своеобразный пугач этой выставки, как называли ее тогда. И в чем же заключалась дерзость и эпатажность этой работы? В том, что Машков посмел представить себя и своего соратника Петра Кончаловского не в образе художников, ну, так называемых утонченных эстетов, юношей со взором горящим, а в таком достаточно приземленном образе, в образе атлетов, которые огружены гирями. Там также интересно, ну вот как он трактует этот образ, свой автопортрет и портрет Кончаловского, то есть такие гипертрофированные формы, они обнажены, мышцы у них, большой акцент на этих мышцах, то есть эта картина и серьезная, и пародийная одновременно, и при этом эти вот так называемые геркулесы, которые еще изображены с музыкальными инструментами, они изображены в окружении книг, Библии, монографии, Аджотто, Осязание. Ну, то есть, эта картина должна была эпатировать публику. Ну, и был необычен вот этот образ, что художники представлены вот образы спортсменов, атлетов. И что еще важно сказать, что бубновые валетцы, они часто, ну, вот, экспериментировали с этим жанром портрета. Они часто создавали такие костюмированные образы себя, изображали в образе каких-то других людей, грубо говоря. То есть у Машкова был портрет в виде богача-судовладельца, или у Лентулова был портрет, автопортрет в образе ярмарочного зазывалы. Ну, то есть для них вот была важна вот эта игра с портретом, какие-то, ну, ирония над этим жанром, ирония над парадностью.
Ну вот мы уже достаточно подробно говорили о группе «Бубновый валет», поэтому давайте мы как бы вот немножко перескочим через вот эту тему, просто поговорим о том, что же случилось вот с Ильей Машковым после того, когда он вышел из объединения «Бубнового валета». Это произошло в 1916 году, и вот тогда же группу покинули Кончаловский, Лентулов, ну а через год состоялась последняя выставка общества, в котором не принял участие ни один из основателей «Бубнового валета». Вот уж такой любопытный факт. Но вот все-таки, как сложилась жизнь Ильи Машкова после распада художественного объединения «Бубновый валет»?
Ну, во-первых, он продолжал свою преподавательскую деятельность. Он преподавал в Хутымасе и в Хутыине, но это вот учебные заведения, которые были созданы на базе Московского училища ваяния и зодчества, ну и других художественных учебных заведений, то есть такие мастерские в советский период, которые существовали. Ну, у него были ученики, известные советские художники, ну, например, вот Павел Петрович Соколов-Скаля, известный пейзажист. В 1925 году он вступил в Ассоциацию художников революционной России, был руководителем этой центральной студии ассоциации, писал революционные картины, посвященные советскому быту, портреты передовиков производства, портреты красных партизан, колхозные пейзажи, ну, то есть именно произведения советского периода. Кстати, у нас на выставке «Бубновый валет», ну, помимо произведений Ильи Машкова и других художников именно периода существования «Бубнового валета», также представлены произведения более позднего периода, что было после с художниками. И вот на выставке «Бубнового валета» у нас можно увидеть картины Машкова именно 20-х годов, где, ну, он немножко меняет свою живопись, то есть меняется его художественная манера, которая была до этого основана на французской живописи. Это такая упрощенность, декоративность. В 20-е годы он начинает писать по-другому, даже натюрморты. То есть они становятся более реалистическими, там появляется светомоделировка формы. Ну, то есть даже натюрморты, они уже существуют вот в этом русле соцреализма, того направления, которое существовало в тот период.
Ну вот почему, смотрите, вот да, вот до 25-го года вот такой бунт, который проявлялся во всем абсолютно, и в сюжетах, да, и в красках. И вот вдруг, вот с 25-го года, когда он вступил в Ассоциацию художников революционной России, кстати, он стал одним из руководителей этой ассоциации, вот он уже стал писать только в стиле реализма, и он создавал портреты, на которых изображал передовиков производства, пионеров, красноармейцев, вот писал сцены счастливой советской жизни. Ну да, ведь на самом деле он уже часто бывал в командировках и в Крыму, и в Грузии, и Армении, и он создал серию пейзажей, на которых изобразил не столько натюрморты, сколько вот пионерские лагеря, курорты изображал. И вот, кстати, Луначарский писал, а Машков приобрел то высокое мастерство непререкаемой реалистической убедительности и красочной звучности, которые необходимы для создания революционной картины. То есть, по существу, он был одним из любимых художников самого Луначарского, да? Так все-таки что произошло? Вот бунт, и вот совершенно вот перевернулся человек.
Ну, вообще,
вот,
такой
период... Или это период взросления, да? Или это, скажем так, вот период приспособления к той жизни, которая происходит в это время в стране. Вот вы-то как считаете, как искусствовед?
Не, ну, об этом сложно сказать, потому что, во-первых, все художники, они меняют в течение жизни художественную манеру. То есть это такой естественный процесс для художника. Но здесь, конечно, вот этот переход многих художников бубнового лета, он, конечно, связан с изменениями во времени и с изменившейся политикой государства, которая очень сильно влияла на искусство в тот период. Но мы помним, что это за время было 30-е годы особенно. То есть это период соцреализма, и если художник выбивался из этой политики, ему было, ну, как-то сложно встроиться. То есть...
Тут... Ну, а может быть, все-таки это собственное какое-то убеждение, то есть смена вот внутреннего своего состояния. Вы знаете, почему я говорю? Потому что, ну, есть такие факты, что он в 30-е годы перестал преподавать, на 5 лет вообще уехал из Москвы, вернулся в станицу Михайловскую и мечтал превратить ее в социалистический городок. И вот он даже настоял, чтобы с местной церкви сняли крест, а вместо него повесили флаг СССР. Внутри храма по его просьбе убрали иконы. Их заменили портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина. А чуть позже в здании открыли Дом социалистической культуры. И вот, кстати, его художник изобразил на нескольких пейзажах. Ну и, конечно, в это время Машков очень активно писал портреты местных жителей. Вот среди них картина «Девушка с подсолнухами», портрет Зои Андреевой. И вот на одной из международных выставок ее купила американская компания IBM. Все-таки... Наверное, человек сам меняется, и он вправе сам распоряжаться своей жизнью, а тем более творец своим творчеством. Ну, давайте все-таки поговорим о том, что случилось в 30-е годы, вообще как он сам вот реагировал и как он отзывался о своем творчестве именно вот в этот период. Ну вот мы знаем, что в Михайловском Илья Машков прожил до 1934 года, и вот он писал о жизни в станице: «Меня упрекают и печатно, и устно, что я обленился, что я почти ничего не делаю за последние 5 лет». На самом ли деле, что он ничего не делал? Или все-таки он продолжал работать?
Не, ну, конечно, он продолжал работать, он вернулся в Москву, где вновь, ну, писал агитационные полотна, среди них была картина «Привет 17-му съезду ВКПБ», на которой художник изобразил Сталина, Ленина и Карла Маркса. Картины Машкова экспонировались на различных международных выставок, на различных международных выставках. В конце 30-х он писал реже, но вот в 37-м году он оформил банкетный зал гостиницы «Москва», изготовил панно, на которых изобразил новые достопримечательности столицы: канал Волга, Москва, метрополитен. Но также мне хотелось бы еще рассказать об одном известном произведении 30-х годов. В 1036 году он написал, ну, такой натюрморт, известный «Советские хлебы», на котором изображены хлебобулочные изделия, которые, кстати, были написаны специально по заказу Ильи Машкова. Ну, то есть такая работа...
Выпеченная?
Да, выпеченная. Она как раз вот была для серии панно для банкета зала гостиницы «Москва», но просто вот эта работа, именно она, ну, такая самая известная, и мне кажется, что она отсылает к его именно работам периода бубнового лета, потому что бубновые летцы, вот они вдохновлялись рекламной вывеской, и то есть и здесь вот уже работа, может быть, ну, другого периода, другого назначения, но тем не менее, вот это влияние именно вот, ну, как самого характера живописи, самих принципов.
Ага, а вот еще один вопрос. Вот мы говорим о том, что последние годы жизни он провел в основном в Абрамцево. А что так вот его тянуло туда? Что тянуло туда других вот его сподвижников? Вот что это за село такое Абрамцево, которое собрало себя такой, ну, прямо целый пласт таких знаменитых художников?
Ну, вообще Абрамцево – это село, которая находилась недалеко от Москвы, которая обладала огромной историей, очень богатой, известными личностями. Сначала усадьба в Абрамцево, она принадлежала Аксакову, писателю, и здесь собирались известные писатели Гоголь, Тургенев. Ну и самый такой известный период, конечно, Абрамцево, это когда она перешла во владение Савы Мамонтова, и там бывали известные художники Васнецов, Репин, Коровин. Ну, самый известный факт, который я люблю рассказывать на экскурсиях. В Абрамцево Валентин Серов написал свою знаменитую картину «Девочка с персиками». Это дочь Савы Мамонтова, Веруша Мамонтова. Ну, то есть там огромное такое пространство.
Какое-то богатое такое место притяжения.
Да, богатая история. Да? Ну и после революции Абрамцево было национализировано, превращено в музей. Но тем не менее, там в 30-е годы был организован дом отдыха для художников, для представителей творческих профессий, для представителей искусства, и вот туда часто приезжал Илья Машков, скульптор, Вера Мухина. И, кстати, там вот у нас еще, раз мы говорим о бубновом валете, у нас просто на выставке есть интересный пейзаж Петра Кончаловского, который был написан тоже в Абрамцево. Причем я люблю о нем рассказывать, потому что он был написан им после путешествия по Испании, и там в Испании особый колорит. То есть он написал Абрамцево, вот это небольшое место, в таких испанских красках. Очень интересный такой период. Ну, то есть и вот Илья Машков, он много жил в Абрамцево в последний период жизни, ну и вот часть его жизни, она связана с этим местом. И даже вот в Абрамцево, по-моему, есть экспозиция, посвященная Илье Машкову.
Да, кстати, ну вот такой печальный факт, что он и умер-то вот на своей даче в Абрамцево,
кстати, да.
20 марта 1944 года. Ну вот мы с вами говорили о его судьбе, о его творчестве, о его переживаниях, о какой-то вот, ну, наверное, творческой перестройке. А за немножко не договорили о той выставке, которая сегодня экспонируется у нас в галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23-25. Есть ли на этой выставке работы Ильи Машкова? А если есть, то какие?
Конечно, на нашей выставке есть работы Ильи Машкова. Например, одна из работ «Дама с контрабасом», на которой изображена одна из его учениц, которая впоследствии стала его женой, Елена Федоровна Машкова. Эта работа была снята с постоянной экспозиции Русского музея, что свидетельствует о большом доверии нашему музею. И вот у иркутских зрителей есть возможность увидеть эту работу на нашей выставке. И также на выставке представлены натюрморты Ильи Машкова. Ну, я уже упомянула о работах 20-х годов. Также есть работы периода бубнового валета. Это, например, натюрморт с виноградом, есть натюрморт с самоваром, это 919 год. Вообще, работы, которые представлены у нас на выставке, они демонстрируют именно богатство живописного дарования Ильи Машкова. Если ранний натюрморт, он написан вот в соответствии с этими принципами французской живописи, которая очень сильно влияла в тот период на Илью Машкова, то натюрморт с самоваром, он 919 года, там чувствуется именно мрачное настроение, драматизм, вот связь настроения художника с тем периодом. И там очень интересно увидеть, как Илья Машков еще справляется с очень сложной задачей передать именно, ну, фактуру предметов, блеск металла в темном пространстве. Но я думаю, что это надо прийти на выставку и увидеть собственными глазами. И также представлен городской пейзаж Ильи Машкова 1911 года. Он изображает конкретное место. Это ансамбль Новодевичьего монастыря Москвы, но также перспектива, вот, какие-то еще другие здания можно увидеть на этой работе. Это нереалистический пейзаж, он тоже написан в духе французской живописи. Есть ряд работ Ильи Машкова на нашей выставке.
Вот я сейчас как бы хочу подвести черту, да, вот нашего сегодняшнего разговора. Вот я всегда говорю, что давайте мечтать. Вот мечты, они обязательно сбываются. И вы знаете, о чем я бы сейчас помечтала? О том, чтобы мы смогли увидеть все творчество Ильи Машкова у нас в городе Иркутске, ну, хотя бы те произведения, которые характеризуют, ну, каждый этап его жизни, его творчества, вот было бы здорово. Ну, мечты сбываются, поэтому давайте все-таки будем думать о том, что когда-нибудь вот эта выставка, которая расскажет нам об удивительном человеке, о художнике с большой буквы Ильи Машкова, все-таки оказалась в нашем городе Иркутске. Ну, вот опять смотрю на часы, они мне подсказывают, что, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии городского радиоканала была научный сотрудник галереи «Сибирское искусство» Лидия Анатольевна Шаркунова. Но я вынуждена сказать о печальном факте, о том, что, вот, к сожалению, Лидия Анатольевна уходит пока временно из нашего музея, она мама, и ей нужно, конечно, заботиться о своих ребятишках. Но я, прощаюсь с вами, не могу не сказать нашим уважаемым радиослушателям, что вот это свободное время Лидия Анатольевна будет продолжать свое творчество, потому что помимо того, что она прекрасный искусствовед, она еще и прекрасный поэт. И я сегодня, готовившись к нашей передаче, я нашла два ее стихотворения, которые созвучны лично мне. И я очень надеюсь, что они также будут созвучны и вам, наши уважаемые радиослушатели. «Себя в себе не слышу, отчего я? Пространство тут совсем безречевое, без окон, без дверей, без начала, и потому я тоже замолчала. Чужие мысли рядом проплывали, но внутрь меня они не проникали, ни отзвук, ни вибрация, ни шепот, и я перенимала этот опыт». Здорово, когда. А вот еще одно стихотворение. «Человек, не знающий покоя, произносит легкое такое, легонькое, легонькое лё. Слово отправляется в полет, слово отправляется от пра к неизвестной точке невозвра. Точка растворяется, как дым. Говорим зачем-то, говорим, но мы-то знаем, зачем мы говорим здесь, находясь в студии городского радиоканала. Я буду с удовольствием читать ваши стихи. Я надеюсь на то, что все-таки скоро вы вернетесь в музей, и мы снова встретимся с вами в этой замечательной студии городского радиоканала.
Спасибо большое, Ирина Ивановна.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Ждем вас в музее.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.